Сегодня у нас особая тема, потому что она находится ровно посредине культурного, интеллектуального процесса европейского и концентрируется вокруг темы, сегодня крайне актуальной. Это тема о свободе воли. Интересно, что тема о свободе воли сопровождает европейскую традицию, а сейчас ее общечеловеческую, с первых же шагов цивилизации. Через античность, потому что стоики спорили о том, есть ли свобода воли, предопределен ли человеческий путь, поступки человека. Много об этом рассуждал Платон, Аристотель. Когда античная философия встретилась с христианством, христианский контекст добавил к дискуссиям о свободе воли дополнительные нюансы, потому что там речь шла уже о судьбе человека, о том, что такое личность, насколько она может реализовать свой план, насколько она может стать, скажу на теологическом языке, подобной Богу, уподобиться Богу, теосис или деификацию, насколько это процесс, зависимый от нашей воли, насколько воля свободна. И эта тема, когда соединилась философия и теология, она сопровождала весь период развития и дошла до наших с вами дискуссий. И два наших главных персонажа находятся в центре этого процесса. Мы с вами будем читать несколько текстов. Один из текстов будет текст Эразма Роттердамского о свободе воли, «De libero arbitrio». Он был направлен против Лютера, против лютеровского учения. Потом будут фрагменты лютеровского ответа о рабстве воли. Или о порабощенной воле, по-разному переводят. Мы посмотрим, как эти два автора вступают в очень острую дискуссию. И в них, в этих дискуссиях между Эразмом и Лютером, мы видим две главные линии до сих пор существования гуманитарной традиции европейской. Потому что Лютер, как один из отцов-основателей протестантизма, новой политики, потом новой экономики, новой культуры. Протестантизм считается одним из фундаментов новой Европы. Лютер делает акцент на вере. Лютер атакует разум. Лютер выстраивает свое учение на том, что мы, люди, не обладаем способностью выбирать. И даже наша вера зависит от помощи Божией, от Божьей благодати. Это такой образ человека, который у Лютера приобретает достаточно пессимистический, скажем, контекст. И с другой стороны, как раз наш другой герой Эразм, для которого, почему он начинает эту дискуссию? Эразму в первую очередь важно защитить способность человека к саморазвитию, к самосозиданию. За Эразмом стоит гуманистическая традиция, античная, христианская, и для него свобода человека связана со всем проектом гуманитарного образования. Вот эти два автора, или эти две позиции, удивительным образом соединяются после смерти обоих, и мы также их будем постепенно распутывать. А сегодня же я предлагаю вам введение, потому что они сражаются на сцене. Не подумайте, что это у меня дешевая риторика. Это их терминология. Очень часто Эразм пишет, что я рассматриваю его как актера трагедии. Я сам выхожу на сцену трагедии. Они рассматривают это как публичную сцену. Вот мы рассмотрим декорации этой сцены. Что за сцена, на которой выступают эти два человека? Поэтому я скажу несколько слов о гуманизме, как явлении 15-го, начала 16 века. Олицетворение – это Эразм. И скажу о реформации и лютеранстве. О кальвинизме буду говорить меньше. О реформации, как она возникает и как она воздействует на Европу, на католическую церковь, на европейское единство. После этого я скажу немного об этих личностях, чтобы они стали вам ближе. Попытаюсь описать их кратко, какими-то яркими мазками. А после этого перейду к описанию их идей. 1505 год. Я избрал эту дату как отправной пункт, который позволяет нам обратить внимание как на реформацию, так и на гуманизм. Что произошло в 1505 году? Один из наших героев, Лютер, принимает сан священника. Вначале он становится монахом августинианского монастыря и принимает сан священника. В Восточной Германии. Родился он в Айслебене, учился в ряде университетов, преподавал в Виттенбергском университете, Виттенберг. Это будет столица лютеранства. То есть он здесь, в монастыре, принимает сан священника и готовится стать священником и профессором теологии, поскольку он потом будет получать классический курс, университетский средневековый, станет магистром искусств, магистром теологии и будет участником, или, скажем так, профессором, ведущим диспуты, профессором, читающим проповеди. И одно время исполнять роль также и официально церковного, скажем, опеки над определенным регионом. А что же наш Эразм в 1505 году? Он в это время в Англии. Эразм Роттердамский много путешествовал. Он жил во Франции, в Англии, в Италии, на территории нынешней Швейцарии. Часто бывал в Базеле и последние годы провел в Базеле. В Англии он был неоднократно. Его поклонник Генрих VIII, английский король. И как раз, когда Лютер начинает публиковать свои книги, Генрих VIII берется за перо, чтобы отстоять католицизм. Это еще до того, как он порвал с папой. Папа наградил его за это титулом «защитник веры». Генрих VIII был одаренный гуманист. Все люди этого времени немножко подвинуты на античности, на философии. Вот Генрих VIII, Томас Мор, друзья нашего Эразма в Англии и еще много других, там, епископы, профессора. И одно время, в третий свой визит в Англии, Эразм даже преподает в Кембриджском университете греческий язык. И в основании своего курса он полагает греческий оригинал Нового Завета. Тогда неслыханная вещь. То есть он профессор Кембриджа, который преподает греческий, и на основании его студенты должны читать греческий текст. Но в 1505 году происходит еще одно важное событие. Почему я избрал это точкой? Потому что она начинает прорисовывать нашу сцену. Закладываются первые камни в основании нового храма святого Петра в Риме. И этот проект – часть великой гуманистической программы римских пап. Они пытаются отобрать у Флоренции право называться столицей искусств, столицей всех новых движений. До этого Флоренция имеет приоритет. Во Флоренции при Медичи собираются лучшие философы, скульпторы, художники, поэты, живописцы. Флоренция становится главным городом Европы. Кстати, она была очень многонаселенной в то время. Но папа хочет сделать Рим притягательным центром. Видите, как тогда религия, католицизм, близко подходит к античному идеалу, к культуре. Для того, чтобы Рим поднялся в своем престиже, нужно призвать ведущих поэтов, скульпторов, художников, архитекторов уже в Рим. И задумывается храм святого Петра. Но для того, чтобы его построить, для того, чтобы оплатить работы скульпторам, художникам и так далее, нужны деньги. И папа, а после него следующий папа, решается на неординарный шаг. Вначале папа берет деньги у самого крупного банкира Европы, Фуггера. Вот так выглядит этот человек, банкир. А так выглядят его потомки сегодня. Вот отец и сын Фуггеры. Они много столетий живут в Аугсбурге, и на них многие школы, коллегии, монастыри, храмы, музеи Баварии. До сих пор они ведущие занимают позиции. Но чтобы эти деньги отдать, папа должен каким-то образом думать о том, как их заработать. Извините за грубый язык. И возникает идея послать на часть территории Земли, на немецкие территории, людей, которые предложат индульгенции. Так, например, один из них – проповедник Тетцель. И деньги, вырученные от продажи индульгенций, должны пойти на, в основном, строительство собора Святого Петра в Риме. Видите, как увязаны эти события между собой. 1505 год. Один становится священником, другой сейчас в Англии, а в Риме начинает строиться храм Петра. И вот здесь, когда мы говорим о этой точке, а почему вдруг античная культура, античное искусство достигает такого уровня престижа? Почему папам важно сделать Рим не просто духовной столицей, а столицей культуры, столицей искусств? И здесь я 10-минутку посвящу гуманизму. А все потому, что предшествующий 15 век, а если говорить более точно, и весь 14-й, в Италии, а потом во всей Европе стали происходить параллельно необычные процессы. В университетах преподавалась схоластическая наука. Выпускались профессиональные профессоры теологии, юриспруденции, медицины. Но в это время в итальянских городах, которые живут особой жизнью, возникают круги друзей, которые интересуются Гомером, Платоном, которые интересуются греческой поэзией и философией. И для них это не музейный реликт, а попытка обновить итальянскую жизнь, культурную, политическую и религиозную. В XIV веке, и это совпадает еще и с ситуацией, которая разворачивается на Востоке, Восточной Римской империи. Потому что там Восточная Римская империя, по-нашему Византия, они считали, что они византисты, что они граждане Византии. Не было такого термина. Они считали римлянами себя. Да? Константинополь, римляне. Доживают последние времена. И попытка заключить с Римом унию несколько раз, чтобы получить из Европы военную помощь от осман, была неудачной. И в 1453 году, как вы знаете, Мехмед, Фатих, завоеватель, захватывает Константинополь. И угасает вот эта великая христианская восточно-римская цивилизация. И уже до захвата Константинополя, это середина 15 века, многие греческие учителя, профессора, знатоки греческой поэзии и философии, постепенно эмигрируют в Италию и в другие регионы Западной Европы. Если хотите, это первые греческие мигранты в Западной Европе, первые остарбайтеры. Только они там исполняют не низкоквалифицированный труд, а предлагают свое мастерство знатоков великой культуры. И один из них, который спорил с Григорием Паламой, а именно Варлаам, становится даже учителем Петрарки в греческом языке. Петрарка греческий так и не выучил, но очень хотел, очень увлекался Платоном, и ему были подарены свитки диалогов Платона в оригинале. Но уже ученики Петрарки и канцлеры Флоренции, Калюччо Салютати, Леонардо Бруни, освоив греческий язык, создали круги исследования платонизма, Гомера и так далее. Ученик Варлаама, а именно Леонтий Пилат, если я не ошибаюсь, насколько поразил круги Петрарка, Боккаччо, что ему даже была предложена кафедра во Флоренции преподавать Гомера. И так возникла вообще первая кафедра гуманитарных наук, когда профессор, грек, излагал греческий вариант Илиады Гомера, толковал ее и давал свой прозаический перевод. Вот этот круг гуманистов создал, можно сказать, первый независимый, свободный, независимый от клерикализма, скажем, от клерикальных обязанностей быть священником, диаконом, круг интеллектуалов. В их круги входили банкиры, политики, художники, врачи. И в итальянских городах их объединяла греческая философия. Например, известная Флорентийская академия Платоновская под руководством Марсилио Фичино в 15 веке. Фичино переводит на латынь всего Платона с греческого оригинала. И в кругу своих друзей они изучают Платона, музицируют, декламируют Гомера. Тем самым они часть вот этой новой элиты. И если кратко описывать гуманизм, и, конечно, они переписываются друг с другом. Впервые возникает связь интеллектуалов поверх границ локальных. Это прото-республика ученых. И есть даже в русских переводах их обширные переписки. И эта переписка отдельно, я ее читал, естественно, внимательно, как мини-трактаты. Они пишут друг другу, и вся эта эпистолярная связь образует отдельный философский мир, отдельное внутреннее единство. Как описать гуманизм в нескольких предложениях? Они возрождают идеалы классической римской культуры. Studia humanitatis. Humanitas – это человеческая природа. Они скептически относятся к схоластике. Они высмеивают профессоров средневековых. Они считают, что в университетах занимаются чепухой. Какой-то физикой, какой-то метафизикой и какой-то прочей ерундой. А что главное для человека? Формировать себя как личность. И нужно изучать те науки, круг наук, которые нас меняют как личность. Вот этот круг наук, студия humanitatis, это поэзия, философия, искусство, они являются главным в нас. Мы должны это изучать. И в принципе это круги любителей. Возникает первое образование любительское. Поэтому главное предложение – это люди, которые считают, что науки нужны для того, чтобы меняться, менять политическую жизнь, менять себя, формировать себя как цивилизованного человека, как личность. Вот это студия humanitatis. И один из представителей гуманизма даже сформулировал это в своих тезисах о достоинстве человека. Это знаменитый Пико делла Мирандола. Его тезисы он хотел защищать даже в Риме, но ему не дали. Вообще был авантюрист и плохо кончил как авантюрист. Романтика, любовь, выкрадывание красивой девушки. Лучше бы он Платоном больше занимался. Но это был его выбор. Во всяком случае, в его тезисах главное слово прозвучало «dignitas» – о достоинстве человека. Поэтому студия гуманитарная, вот эти все науки, искусства, были направлены на то, чтобы нашу эту «dignitas» или «достоинство человека» в себе развивать. И вот именно олицетворением этого гуманизма уже не на итальянских землях был наш герой Эразм Роттердамский. Вот мы достигли первого пункта, описали гуманизм как движение. И что же было еще интересное в гуманизме? Гуманизм считал, что очень важно, чтобы поменять себя, поменять жизнь в лучшую сторону, нужно читать тексты божественного Платона, божественного Гомера и, естественно, священное писание в оригинале. А для этого нужно знать греческий язык. Для них греческий язык – это был ключ к dignitas. И верить не столько, и здесь у них возникает критика клерикализма, критика многих, скажем, традиций церковных. Хотя большинство из них было священниками. Наш герой тоже был священник, который не служил мессы. Эразм Роттердамский был священником тоже. Они были священниками. Пикколо делла Мирандола тоже служил. Ходили злые слухи, что он вначале кадит Христу, а потом Платону. У него стоял бюст Платону. Христу, а потом Платону божественному. Вот этот образ держите перед собой. То есть держать перед собой скульптуру Христа и скульптуру Платона, и, в принципе, равно, не то чтобы равное божественное, но очень важно, да? И вот для этих гуманистов понятно, что многое в церковной жизни не так, что есть злоупотребление, особенно эти нищенствующие ордена отвратительные, варварские, вот эти францисканцы, эти доминиканцы, Вот это все варварская латынь. Это все закрывает от человека образованного прямой путь к Евангелию, прямой путь к божественным истинам. И вот эту завесу, затхлую, толстую, старую ткань в пыли, нужно отодвинуть. Для того, чтобы лицом к лицу в духе и истине поклоняться Богу. Для них это в языке. И вот это от фонтес к источникам, это об этом, к первоисточникам. И как раз здесь Эразм Роттердамский занимал особое положение. Есть теперь повод сказать о нем очень кратко. Он незаконнорожденный сын священника и одной молодой женщины. И как незаконнорожденный сын у него не было особых шансов на хорошую карьеру. Более того, он в 13 лет потерял родителей. И ему единственный путь был к образованию, к карьере церковной. Поэтому он поступает в монастырь, он становится священником. Но поскольку епископ, которому он должен помогать, которому он должен служить, быть секретарем, в конце концов перестал нуждаться в секретаре, и поскольку люди, окружавшие Эразма, видели в нем таланты, то ему была дана возможность путешествовать, получать образование. В принципе, он автодидакт. В основном он получал это через самообразование. Хотя учился отчасти в университетах. И вот это самообразование очень поздно. Он очень поздно прочитал Аристотеля. Он только к 40 стал профессором. В 37 лет, по-моему, или 36, впервые прочитал Августина. Очень-очень поздное формирование. И вот что его захватило больше всего, это перевод Евангелия. Эразм считал, что перевод Иеронима и других латинских авторов неточный. У него была ассоциация со схоластикой, хотя Иероним был для него авторитет. И тогда он берется перевести на новую латынь Новый Завет. И издает этот перевод как раз в конце 10-х годов 16 века, по-моему, в 18 или 19 году. Это и снабжает этот перевод своими комментариями. То есть он переводчик Святого Писания. Вот, кстати, здесь небольшая неточность протестантов. Они потом будут учить, у них будут много легенд. Мы еще поговорим о протестантских легендах, что, мол, у католиков Писание не ценилось, что там не было интереса к Писанию. Вот как раз Эразм Роттердамский яркий пример того, что он считал себя католиком, хотя и критиковал некоторые традиции церковные. Он считал, что это важно, и в церкви это распространялась культура. Толкование Евангелия, издание оригинала греческого и так далее. И вот он переводчик. И именно его фигура повлияла на будущих деятелей реформации. Поскольку в нем, как переводчике Писания, как новым знатоке Святого Писания, видели эту фигуру авторитета. И мы увидим, что для Лютера и для круга лютеран он был главным импульсом, главным толчком к изучению в оригинале Писания, переводов. Лютер пошел по этому пути. И если говорить о Лютере сейчас кратко, у Лютера другая биография. Он из бюргерской семьи. Отец хотел, чтобы он стал юристом. Но, знаете, лютеранство придумало очень много мифов, вообще протестантизм. Да простят меня слушатели-протестанты, нам очень важно сегодня поговорить о реальных культурных, идейных, исторических вещах. Я буду опираться как на католических авторов, например, прекрасная биография Ивана Габри. Если протестанты не хотят себя травмировать, лучше эту книжку не читать. Это известный знаток истории католических орденов, он писал о Французской революции. Это... Протестанты увидят в этом злой антилютеранский памфлет. Здесь Лютер исследован от и до. Его цитаты, его высказывания за столом, его образ жизни. Не читайте, дорогие протестанты, эта книга очень... Но есть другая книга, написанная прекрасным протестантским автором. Это «Макград. Опасная идея христианства». Вот здесь я советую всем вам прочитать эту книгу, есть украинский перевод. Здесь лютеранство дано также близко к истокам, близко к фактам. Так вот, первый миф, я говорю о мифах протестантизма, например, Один из мифов, что Лютер прибил 95 тезисов к вратам церкви в Виттенберге. Оказалось, не прибивал. Лютеру приписывают слова перед Карлом V, произнесенные «тут стою и не могу иначе». Вряд ли это было на самом деле. Но традиции мифологической неважно. Нужно рисовать вот эту фигуру. И первый миф был тот, что он, как велел отец, хотел стать юристом, он шел где-то, и большая буря. А Лютер вообще человек был пугливый. Это странное сочетание, я сам знаю. Я и смелый, и пугливый тоже. Это вообще мужская натура, быть смелым и пугливым одновременно. И он выступал против всей империи, с одной стороны он вождь, да, а с другой стороны он боялся. Боялся смерти, боялся вечных наказаний. Вот эти страхи Лютера потом стали пищей для психоаналитиков 20 века, которые исследовали всю его религию, всю его вот эту революцию, выводили из его страхов. Так вот он шел, буря, молния. Он испугался, что его убьет эта молния. И тогда он дал обет святой Анне, что если он будет чудесным образом спасен, ну, дорогие мои, вы что, в бурю не попадали? Это не значит, что вот попал в бурю и сразу даешь обеты. Он дал обет, что если он будет спасен, не знаю, что с ним там происходило, он пойдет в монастырь и станет монахом. Молния его не убила, он, значит, стал монахом, но его учеба в университете, его молитвы не давали ему удовлетворения. И было некое беспокойство. Он искал в этом причины. И тогда он решил лучше изучить Святое Писание, лучше изучить творение комментаторов. В первую очередь он обратил внимание на послание апостола Павла и увидел там неожиданный поворот доктрины. Он вычитал у апостола Павла главную идею о том, что человек спасается не делами, а только верой. Sola fide. Это один из лозунгов будет потом протестантизма. Что дела человеческие, в принципе, ничто в глазах Бога. Делами не заслужишь спасения. Потому что он до этого старался быть хорошим, и все это не было удовлетворения. И вдруг он понял, и он описывает так потом в разговорах и в своих текстах, что для человека очень важно в первую очередь через акт веры быть спасенным. Это уже божественная благодать, которая видит этот акт самоотречения, самоотдачи, и человек получает поддержку. Вот это только верой. И Лютер начинает свою бурную деятельность. Он эти идеи в толкованиях на послание Галатам, письмо, послание к римлянам апостола Павла. Потом он устраивает диспуты на эти темы, спасение верой. Потом он начинает учить о свободе воли, мы скажем после переменки, как он об этом учит. И вот именно вот это движение, соответственно, он начинает критиковать учение об индульгенциях. Событие 31 октября 1517 года, когда, по легенде, он прибивает эти тезисы. Можете их почитать, они интересные. У него стиль такого яркий, риторический, он потом будет употреблять много народных таких слов. И через критику индульгенций он еще не думает, что станет реформатором церкви. Он не думает, что будет порывать с Римом. Его мысль улучшить, сделать церковь более близкой к евангельской чистоте. У него нет идеи разрыва с церковью. И, кстати, папа Лев X так и воспринимает, когда ему стали говорить, там есть монах такой, где-то там на окраине нашего христианского мира, в Виттенберге, чудит. Смотрите, что написал. Святой отец, смотрите, что написал. И Лев X сказал, что это спор монахов между собой. Это пусть. Они всю жизнь чем-то таким вот праздным занимаются, спорят о разных деталях. Но после 17-го года, 18-й, 19-й год, 20-й год, Лютер, он очень был страстным человеком, под влиянием своего преображения, религиозной трансформации, начинает писать книги все более резкого содержания. И тогда папа издает первую буллу в 20-м году, вторую в 20-м году буллу он сжигает, Лютер. Я не знаю, не исследую традиции средневековья в этом отношении. Может быть, Лютер придумал, может, это старая студенческая традиция. Но Лютер торжественно сжег буллу вместе с другими книгами. Книги по церковному праву, книги Аристотеля он тоже сжигал. Вот разожгли костер, он бросил туда вот эту вот буллу, книги Аристотеля, церковное право, и написал текст, почему он сжег папскую буллу. Вот я скажу, почему вот это важно. Это жесты, которые, вот как сейчас в Фейсбуке, в социальных сетях. Что-то у вас случилось, вы должны себе сказать. Почему вам не нравится тот фильм, почему вам не нравится этот человек, почему вам не нравится эта идея. Все началось тогда, при этих людях. И вот сжигаются эти книги. В конце концов, папа, видя, что эти идеи становятся все более опасными, отлучает Лютера от церкви. В 1521 году. И, в принципе, у Лютера очень плохие перспективы, поскольку он обычный доктор теологии, провинциальный. Но здесь происходит вещь, которую исследователи реформации тщательно исследуют. Контекст времени таков, что у этих идей находится очень много союзников. В первую очередь, часть немецких князей. И Лютера охраняют. Лютер получает прибежище у Фридриха Мудрого, Фридриха III Мудрого, проводит у него какое-то время в замке. И получается, что ряд князей начинает ему благоволить, получает поддержку. И когда это учение начинает распространяться, возникает первый конфликт. Крестьянская война в Германии 1524-25. И потом начинаются военные конфликты, потом начинаются разные взрывы социальные. Возникает конфликт между князьями, начинается конфликт внутри немецких земель, который распространяется на другие регионы Европы. Почему удалось Лютеру выстоять в этой борьбе? Это очень важно. Не хочу вас отягчать. Масса исторических фактов, скажу только, что когда Карл V становится могущественным императором Священной Римской империи, немецкой нации, в его руках практически все механизмы, чтобы раздавить, это их терминология не моя, протестантскую заразу, протестантскую ересь, поставить на место этих князей, поставить на место Лютера. Но в том-то и дело, что в Европе в то время начинают бушевать более глобальные конфликты. Эти глобальные конфликты требуют от Карла V постоянно союзников в лице восточно-германских князей. Назову несколько таких конфликтов. Это конфликт с Франциском I, французским королем. Именно при нем власть французского монарха все более концентрируется, скажем, на вертикали власти. Это очень харизматический, яркий французский король, который претендует на ряд итальянских земель и претендовал до Карла V даже на титул императора Священной Римской империи. Вот они будут воевать на протяжении ряда десятилетий между собой. Карл V будет его разбивать, будет его брать в плен. Тот будет давать слово, что на Италию претендовать никогда не пожелает. Папа будет Франциска I освобождать от клятвы, он будет снова воевать с Карлом V. В этот конфликт Карла V и Франциска I постоянно требует дополнительных военных сил. Но еще третий харизмат напирает с востока. Это Сулейман Великолепный, при котором Османская империя распространяется далеко-далеко на запад. В битве при Мохач 1520 год разбиваются силы венгров. В 529 году он облагает, значит, хочет взять принципом Вену приступом, Сулейман Великолепный. И для того, чтобы отразить османские армии, Карл V нуждается снова в союзниках, и эти союзники – та же протестантские князья, достаточно могущественные. Поэтому эти конфликты – Франциск I, Сулейман Великолепный, Карл V постоянно должен идти на переговоры с протестантской партией, назовем это так. И это дает возможность Лютеру усиливать свое влияние, существовать в этих компромиссах и этим протестантским князьям. Я хочу вам показать, что Все начинается без всяких планов. Лютер не думал, что станет лидером реформации. Карл V не думал, что невозможно будет подавить эту ересь. Все эти события, этот театр, эта трагедия, показывает, что очень много случайностей в истории, которые вдруг усиливают какие-то идеи и ослабляют другие идеи. В результате Карл V, а вы смотрите на карту, это тогда почти вся Европа, поскольку тогда это Испания, тогда это и часть Северной Италии, и, естественно, немецкие земли, это часть, это Голландия, Нидерланды, это все империя Габсбургов. И на вершине могущества Карл V отрекается от престола в 1955 году, потому что он считает, его жизнь не удалась. Он должен был посвятить свою жизнь борьбе с протестантизмом. Он, как католический император, его задача как императора была сохранить веру и единство католического мира. Ему это не удалось. И он уходит в отставку. Уезжает в монастырь испанский, проводит там около 2 лет в молитвах, в чтении, в писаниях и умирает. Вот эти харизматы. Он умирает уже, естественно, после Лютера и после Эразма. Вот в этом контексте реформация получает свой шанс. Теперь в завершение несколько слов нужно сказать о реформации. Я сказал о гуманизме. И я сказал об этом слове «dignitas». Смотрите, достоинство «dignitas», «solo fidei», только верой, чтобы у вас были такие ключевые слова-мемы, и «ad fontes», к истокам. Вы теперь можете связать эти слова между собой. Достоинство к истокам. И вот «solo fidei» — это уже реформация. Да? А вот реформационные главные мемы — это вот «только верой». Когда Лютера вызывают на ряд таких соборов локальных, чтобы он давал отчет, он, конфликтуя с папой, говорит о том, что он примет только те указания папы, которые согласуются со Священным Писанием. И вот эти конфликты приводят его ко второму тезису. Solo scriptura, только на основании Святого Писания. И в конце концов это приводит к тому, что Лютер порывает со всей католической традиции. Он обрушивается на монашество, он обрушивается на отцов церкви, на институт папства, на все традиционные христианские вещи и считает, что христианство концентрируется только на Священном Писании, только на Святом Писании. Вот эти главные вещи. Основание Святого Писания. Мы полагаемся только на веру и на благодать Божью. И это приводит полностью к отмене всей традиции церковной, которая существовала уже 1200 лет, скажем так, со времен Константина, если говорить о III веке. Вот таков контекст событий, такова сцена. Вот кратко, что я могу сказать об этих личностях. І я відвечу на ваші питання, якщо вони зараз виникнуть.
А яке було богословське підґрунтя індульгенції?
Вначале я хочу вам посоветувати один із істочників словарних. Є русскоязычне, іздане, звісно, іздательство францисканців, п'ятитомне католічне енциклопедія. Во второму томі, воно починається з «і», є велика стаття, називається «Індульгенція». Там 3 большие страницы. Вы можете почитать эти 3 странички и получите квалифицированное, простое изложение того, что такое индульгенция. А я скажу более кратко сейчас, вдруг вы не захотите читать. Я из православной среды был. И когда я читал о Лютере, я думал, как правильно он делает. Ведь лютеранство это подало очень грубо, что люди за деньги продавали спасение. И даже существовала песня, что золотой, значит, в коробку дзынь упадет, и душа в рай прыг. Ну, она пелась там по-немецки в такт. Какой ужас, спасение за деньги получать. Но когда мы начинаем исследовать вопрос, мы понимаем, что действительно были злоупотребления. И некоторые проповедники, которые говорили и продавали индульгенции, злоупотребляли невежеством людей и доводили, явление индульгенции до абсурда, до торговли какой-то. И, кстати, Триденский собор потом осудил эти злоупотребления. Триденский собор прошел в середине XVI века. Осудил эти злоупотребления, но только утвердил идею индульгенции. То есть даже под влиянием Лютера и критики католическая церковь в то время не отказалась от учения об индульгенции. На чем основано учение об индульгенции? Знаете, что такое означает индульгенция? Ну, это как бы... Как бы вы его перевели? Индульгенция? Видите, за деньги. Это как бы это искупление, это прощение. Можно по-разному по-русски переводить. Да? Предполагается католиками, извините за грубый комикс, предполагается, что церковь, начиная от деяний Иисуса, деяний святых, различных значит, святых людей, накапливает. Как бы вам... Подождите. Видите, здесь опасная территория. Надо слово придумать такое нейтральное, красивое. Как бы... Называется depositum fidei, вообще-то по-латыни. Да? Депозит. Да? Вот такое это накапливает богатство, благодать. И церковь обладает этим ресурсом. Это как бы избыток. И простые миряне, члены церкви, так? Могут, извините, как светский человек рассказываю, могут взять часть этого преизбыточествующей благодати. Церковь не учит о том, что можно купить себе спасение. Это предполагает исповедь, это предполагает эпитимию. Это не автоматически купил, получил спасение. Купил, выпрыгнула душа, например, из чистилища. Нет. Это предполагает определенные шаги. И поскольку церковь – это живой организм или организм благодати, то каждый из членов церкви, он может брать из этого живительного источника. Он может получать, поскольку он недостаточно был благочестив, недостаточно вел там, хорошую жизнь, например, попал в чистилище. И для того, чтобы убыстрить его переход в рай, вот предполагалась молитва церкви, предполагалась, естественно, молитва ближних за него. Это один из вариантов. То есть учение об индульгенции строится на понимании церкви и институте покаяния и искупления. Это не является чем-то автоматическим. И как таковое институт или, скажем, феномен индульгенции, он существует еще много столетий. В принципе, он существует и сегодня. Только, естественно, уже никто финансовую сторону не использует. Вообще, это было и в православии. Вот в той статье, которую я вам рекомендую, вариант учения об индульгенции, роли церкви в спасении личности, присутствует и в православии. Вот кто из вас православный, вот там вот на проводе, и кто из вас... Я вам сейчас расскажу о православной вещи. Например, человек заболел или кто-то умер из близких. Что делает церковный человек религиозный? Он идет в какой-то монастырь или в храм. Он заказывает сорокауст, например. Да, сорокауст. Когда 40 дней молится. Он еще заказывает поминание на литургии. Когда священник, когда происходит таинство, по-католически, как бы транссубстантивации, преосуществление хлеба и вина в тело и кровь, поминается душа. А человек заболел, или человек, ваш родственник умер. И обычно человек, когда приходит в церковь, что он делает? Когда он заказывает сорокауст, или он заказывает, скажем, литургию, он платит в монастыре или в храме. Можно это описать так, что человек за деньги хочет помочь кому-то в том мире или помочь своему ближнему. Если человек себя плохо чувствует или у человека какие-то испытания, тоже заказываются подобные службы или поминания. Вот это вариант православный. И он также существовал в различных формах. И также есть его критика. И также многие вне церкви недовольны тем, что нужно платить деньги за что-то. И на некоторых, кстати, храмах, когда вы заходите, там прописаны цены. Кто-то не пишет, кто-то пишет. Сорокуст сколько-то, значит, в год поминания, там, годовой сколько-то и так далее. Поэтому это связано с тем, с пониманием роли церкви в жизни общества. Мы все являемся единым организмом. Те, кто жили до нас, те, кто живут сейчас. Церковь не делит людей на мертвых, живых. Все перед Христом живы. Я помню когда-то проповедь Александра Мене. У Бога все живы. Вот эта жизнь перед Богом, когда верные молятся друг за друга, когда те, кто живет сейчас, молятся за тех, кто жил до них, а те, кто уже ушел из этого мира, которые жили благочестивой жизнью или заслужили какую-то благодать, молятся за живущих здесь, образуют вот эту единую связь церковную. Те, кто не принимает церковь, ну или протестанты, например, да, для них возникают определенные уже доктринальные проблемы. Видите, извините, что так затянул, но вопрос настолько щепетильный, что нужно, я как по минному полю должен идти, постоянно ища не теологические термины, а более простые. Но если совсем в одном предложении, учение об индульгенции строится, индульгенция строится на том, что все верные образуют собой единое сообщество. Все связаны в церкви со Христом, и это является вот такой вот единый организм, где мы пребываем в некой связи. А поскольку католическая церковь учит о том, что у нее все-таки вот эта благодать, этот источник жизни, скажем, через деятельность святых, через людей благочестивой жизни, образует преизбыток благодати, то это что-то подобное, извините, опять перейду к грубым вещам. Это когда человек есть богатый, а есть бедный, то богатый человек может поделиться с бедным. Точно так же здесь, только богатство и бедность тут воспринимается не финансово, а духовно. Когда духовно богатый человек может уделить часть своего духовного богатства более бедному, чтобы его чуть-чуть поддержать. И вот это все продумано в разных формах существовало. Может, еще вопрос? Боюсь дальше продолжать просто. Но вспомните, что в православной традиции это также есть это.
Комментарий. Получается, что человек участвует посильно тем, чем он может, например, деньгами, вкладывая деньги в те благочестивые дела, которые делают другие, тем самым чувствует
соучастие. Вот видите, лучше меня сказал. Ну, можно поменяться. Действительно, да. Это потому, что я тут долго говорил, а человек правильно связывает. Роман, да? Или кто-то другой? Ирина. Ирина блестящая. Ведь дело же не в том, смотрите, как это происходит. Например, тот же сорокауст или год там поминать. Но люди заняты. Кто-то в школе занимается с детьми, кто-то занят по хозяйству и так далее. Человек не может молиться постоянно. Утренние, вечерние правила. Это делают, например, сестры в монастыре. Их жизнь – это молитва. И возникает вот такое взаимодействие. Человек приходит в монастырь, говорит, что вот нужно молиться за моего так, ближнего человека или за меня. Кто-то за него может дать и так далее. Вот это и есть взаимодействие. А вопрос?
Вопрос от Лары.
Так.
Есть мнение, что начало книгопечатания не только совпало с реформацией, но и способствовало реформации. Так ли это?
Я посоветую несколько книг. Вот одна из них, Фредерик Барбье, книга вышла в этом году, называется «Европа Гутенберга. Книга и изобретение западного модерна». Вот первая книга. Вот еще одна важная книга, Хелен Перриш «Реформация». Это уже англосаксонский историк. Хелен Перриш. Франция, англосаксы. Здесь есть глава «Книгопечатание и реформация». Здесь также есть важная глава «Книгопечатание и реформация». Как сказать кратко? Дело в том, что можно сказать, что лютеранство и вообще протестантизм – это было первое крупное движение, которое использовало новые технологии. И поэтому его распространение – его потрясающее воздействие на Европу было связано не только с силой идей Лютера, Кальвина, Цвингли, но и с технологической революцией. В чем она состояла? Эта революция состояла в том, что существовало не только уже книгоиздание. Кстати, многие гуманисты критиковали печатную книгу, Потому что действительно иногда в целях наживы издатели издавали не лучшую версию рукописи. И рукопись попадала не к профессионалу, а ее покупали. И они иногда сетовали на то, что не тот некачественный текст попал в печать. Но издавали также, поскольку работал печатный станок, стал производить такие вещи, как гравюры, листовки, как вот Света привела, летучки, если перевести на русский язык, которые моментально какое-то событие или какую-то идею разбрасывало по всей Европе. Люди с этими листовками, продавая их и провозглашая то, что там написано, наводняли всю Европу. Даже существовали, вот Аретина изобрел такую роль глашатай новостей, когда, например, отпечатанные какие-то важные новости или некое событие, например, Лютер сжег папскую буллу, и тут же пошли вот эти вот сообщения по всей Европе. Сжег бы он ее в 12 веке, ну и пусть себе там жил бы, да, никому это не интересно. А так он сжег, и сразу в этот вот Facebook начала 16 века. Станок, десятки тысяч экземпляров расходятся по Европе. Те, кто не умеет читать, ему прочтет сосед и друг. Или тот, кто умеет читать. В какой-то деревне, в каком-то городе. Собираются люди, им читают. Но еще возникает один важный момент. И я всегда говорю, что 20 век принес массового человека. Нет, у меня есть для вас, дорогие мои, важное сообщение. Это возникло в эпоху реформации. Это зафиксировано в цитатах Лютера и реформаторов. Они стали говорить о том, чтобы воздействовать на широкие массы людей. Когда ты пишешь такие листовки, когда ты пишешь такие краткие тексты, нужно что, как вы думаете? Богословские тонкости решать? Видите ли, с одной стороны, с другой стороны? Во-первых, во-вторых, как у этих схоластов. Схоласты писали для схоластов. Аргумент на аргумент. В листовках стали использовать народную, метафорическую, доступную, понятную речь. Лютер был мастером народной речи. Я даже не хочу вам сегодня цитировать Лютера. Вот хотите, пожалуйста, вот эту книгу почитайте. Чего там только не было. Испражнения, сексуальные намеки. То есть это низовая, как писал один из наших гуманитариев, низовая культура. Это нравилось людям, нравилось народу. И вот эти все тексты, где шли высмеивания, значит, метафоры ниже пояса, например, там папство объявлялось синагогой сатаны, описывалось, что, значит, папа, значит, там, даже не хочу говорить, честно. Это действительно игра ниже пояса, это игра на грани фола и за гранью фола. И вот это народный язык, народная метафорика. И третий вариант. Гравюры позволяли тем, кто читать не умеет, все это изображать. Возникает, кроме летучек, кроме вот этих текстов, написанных для народа, еще и гравюры, которые также быстро распространяются. На этих гравюрах те, кто читать не умел, все видел своими глазами. Он видел папу в виде трехглавого дракона. Он видел дьявола, который испражняется, и там в этих испражнениях епископы, кардиналы и папа копошатся. Он видел все это низовое, все эти обнаженные и так далее, блудницы вавилонские и так далее. И человек, скажем, не умевший читать, или человек народной культуры, как вы думаете, как он к этому относился? Он говорил, фу, какой низкий уровень, как это некультурно, как это низко. Я не буду воспринимать это пропагандистское клише. Не подавайте высокую культуру, схоластические споры. Нет, он говорил, как это прекрасно, это потрясающе, это интересно. Люди приковывали свой взгляд, свое внимание к этому. Я вам сейчас могу показать несколько вещей. Вот, например, и, кстати, на лютеран работали великие художники. Например, Лукас Кранах старший, Кранах младший, зрелый потом Дюрер. Очень много они сделали для того, чтобы делать вот эти карикатуры, эти комиксы. Кроме того, что они иллюстрировали переводы Библии Лютера, жизнь Лютера иллюстрировали. Они наводняли Европу, то есть талантливые рисунки, талантливые рисунки. Что это такое? Это первая пропаганда в истории человечества. Это первая визуальная пропаганда. Вот она, 1520-е годы. Вот посмотрите, например. Вот картинка. Папу один из чертей везет в пасть дьяволу. Там уже сидят компании священников, епископов, и сейчас папа туда попадет. Например, да, вот. Или, например, картина «Истинная и ложная церковь». Там, где истинная церковь, там проповедует Лютер, проповедует. Все чины слушают проповедь. Все вкушают божественное слово. А там, где католическая церковь, там толстые монахи считают деньги, там какие-то блудницы рядом с ними ходят, и там сплошной блуд и грех. Это же тоже пропагандистские вещи. Нам в школе такое дореволюционное и советское сравнивали. Советское светлое прекрасное, дореволюционное черное, грязное, ужасное. И там пузатые капиталисты, и Николай II кровавый, все сидят и делают свои ужасы. А тут советские юноши и девушки идут учиться прекрасной науке. Вот где это начиналось. Кроме того, поскольку лютеранство было направлено против иконографии, и были даже целые бунты, когда врывались люди в церкви, особенно в 60-х годах, уже после смерти Лютера, разбивали скульптуры, срывали картины, уничтожали. Это считалось идолопоклонством. Лютер был против культа святых, против реликвий, против скульптур, против этого искусства. Но лютеранство должно было создавать некие эрзацы. И возникает некая иконография. Например, Лютер изображается как один из апостолов на Тайной вечере. Или, например, изображается один из благочестивых протестантских, вот это купец, среди них Христос. И возникает нечто, напоминающее, я быстро завершаю, напоминающее новый культ святых. Возникают истории, и вот лютеране создают эти легенды. Например, что у одного пастора или одного благочестивого протестанта загорелся дом или комната. Все в этом доме сгорело. Одно только уцелело. Как вы думаете, что? Библия? Распятие? Нет. Портрет Лютера. Этот портрет Лютера называется «Несгораемый Лютер». Помните, купина неопалимая, потом «Несгораемый Лютер» выставляется в разных там, значит, залах и так далее. Потом появляются такие истории десятками. У многих благочестивых людей горят комнаты, и там единственный только портрет Лютера остается, несгораемый. И возникают вот такие легенды. И я хочу закончить эту нашу первую часть, сейчас мы отдохнем. Такой легендой – это знаменитый сон покровителя Лютера Фридриха III Мудрого. Слушайтесь внимательно. Этот сон 1617 года, сновидение Фридриха Мудрого, это покровитель Лютера. «Мне приснилось, что всемогущий Бог послал мне монаха, истинного сына апостола Павла. По велению Господа его сопровождали все святые, чтобы засвидетельствовать передо мной и заявить, что он не замышляет никакой интриги, и все, что он сделает, будет соответствовать воле Господа. Они попросили у меня великодушно позволить монаху написать кое-что на двери замковой церкви в Виттенберге». Это ему сон приснился. Перед тем, как Лютер прибивает 95 против индульгенции, Фридриху снится, что Лютер со святыми приходит и говорит. Святые ему говорят: вот этот монах прибьет в твоем регионе к храму эти 95 тезисов. Что дальше? «Через моего канцлера я дал такое разрешение». Все во сне происходит. Не забывайте, это сон. «После чего монах пошел к церкви и начал писать. Перо, которым он пользовался, было настолько велико, что его конец достиг Рима». Это все человек видит во сне. Мультик, представьте себе такой. «И проткнул уши припавшего к земле льва. А тройная корона на голове папы сотряслась». Это еще 517 год только. «Все кардиналы и князья поспешно забегали, пытаясь предотвратить его падение. Лев, раздраженный пером, начал реветь так мощно и громко, что жители всего Рима и всех земель Священной Римской империи сбежались узнать, в чем дело. Папа обратился к людям с просьбой противостоять монаху. Поскольку вы, святейший, сознал, что монах находится в пределах их земель, обратился лично ко мне, это уже второй сон, сон во сне. И снилось мне, что все князья империи, мы в их числе, поспешили в Рим и пытались сломать перо. Пишет перо, и все пытаются ломать перо. Но чем больше мы старались, тем жестче оно становилось, словно сделано было из железа. И мы оставили наши попытки. Затем я спросил монаха. Сломали перо, нет. Затем я спросил монаха, откуда у него это перо и почему оно такое прочное. Хитростью решил подойти, как в сказках, да? Он знал тайну выдать. Перо, ответил он, принадлежит старому гусю из Богемии. Это Янгус. Он считал его своим учителем, 15 век. Старому гусю из Богемии. И ему сотня лет. Я получил его от одного из моих старых школьных наставников. Что же до его прочности? Это из-за того, что из него невозможно удалить сердцевину. И меня самого это немало изумляет. Неожиданно я услышал громкий шум. Множество других перьев появилось из длинного пера монаха. Когда я проснулся в третий раз, было уже светло. Вот что это? Получается, что протестантизм начинает как критика католических басен, идолопоклонств и прочие чуши. И выступает за веру, за, значит, трезвость и так далее. Но поскольку он ориентируется на простых людей, протестантам нужно создать свой чудесный мир, альтернативный. И через все 16-17 столетие проходят эти расчудесные истории. Портреты Лютера, квазимощи разные и прочее, и прочее, и прочее. Судите сами, насколько это фантастический сон. А Ларе я отвечаю еще более кратко. Безусловно, книга «Печатание» сыграла одну из важнейших ролей в распространении лютеранства. И я объяснил, почему. Это была новая технология, которой моментально воспользовались протестанты. Плюс книга издатели, плюс художники.